Глава 23. Где читатель увидит замечательный нрав Бушотты, которая не поддается насилию, но уступает любви. Пусть же не говорят после этого, что автор — ненавистник женщин. Выйдя от барона Макса Эвердингена, князь Истар зашел съесть устриц и выпить бутылку белого вина в кабачок на рынке. Затем, соединяя в себе осторожность и силу, он направился к своему другу Теофилю Белле, чтобы спрятать в шкаф музыканта бомбы, наполнявшие его карманы. Автора Алины, королевы Галконской, не было дома. Керуб застал Бушотту, разучивающий перед зеркальным шкафом роль. Молодая актриса должна была играть главную роль в оперетке «Апаши», репетировавшейся тогда в большом мюзик-холле, роль женщины, завлекающей непристойными движениями прохожего в засаду, и затем с садистической жестокостью повторяющей перед связанной по рукам и ногам несчастной жертвой сладострастные призывы, которым он поддался. Она должна была показать в этой роли и свой голос, и мимику, и это приводило ее в восторг. Аккомпаниатор только что ушел. Князь Истар сел за рояль, и Бушотта принялась снова за работу. Ее движения были циничны и прелестны. На ней были надеты одна только коротенькая юбка и рубашка, соскользнувшая с правого плеча и открывшая подмышку, тенистую и густую, как священный грот Аркадий. Ее волосы разметались в разные стороны рыжими прядями, ее влажная кожа испускала запах фиалок и солей, заставлявший расширяться ноздри и круживший ей самой голову. Внезапно опьяненный запахами этого горячего тела, князь Истар поднялся и, не говоря ничего даже глазами, схватил ее в объятья и бросил на диван. На маленький диван в цветах, который Теофиль купил в знаменитом магазине, обязавшись вносить по 10 франков в месяц в продолжении многих лет. Керуб обрушился, как глыба скалы, на это хрупкое существо. Его дыхание свистело, как кузнечный горн. Огромные пальцы впивались глубоко и душили тело, которое обнимали. Если бы Истар попросил Бушотту, если бы он склонил ее предварительно на краткое, но взаимное объятие, она, будучи в волнении и возбуждении, не отказала бы ему. Но Бушотта была горда. Ее дикая гордость проснулась при первой опасности унижения. Она понимала, что можно отдаться, но не могла позволить взять себя насильно. Она уступила бы любви ради любопытства, жалости, даже еще чего-нибудь меньшего, но она предпочитала бы лучше умереть, чем уступить силе. Ее удивление немедленно перешло в ярость. Все ее существо восстало против насилия. Своими острыми от ярости ногтями она царапала щеки и глаза Керуба, и полураздавленная горой этого тела напрягла с такой силой свои бедра, локти и колено, что этот человек, подобный быку, ослепленный кровью и болью, отпрянул наконец и обрушился на пианино, которое издало жалобный стон, в то время как рассованные по всем его карманам бомбы выскочили оттуда и рассыпались по полу с громовым шумом. Бушотта с разметанными волосами, с обнаженной грудью, прекрасная и страшная, замахивалась кочергой на поверженного колосса и кричала: «Убирайся, не то я выколю тебе глаза». Князь Истар пошел вымыться в кухню и погрузил свое окровавленное лицо в миску, где мокла фасоль. Затем он удалился без всякого гнева и злобы, потому что у него была возвышенная душа. Едва только он вышел, как позвонил звонок у двери. Бушотта напрасно звала ушедшую прислугу и, наконец, накинув халат, пошла сама открывать. Молодой человек, весьма корректный и довольно красивый, вежливо ей поклонился, извинился, что принужден сам ей представиться, и назвал свое имя. Это был Морис де Спарвье. Морис, не переставая, искал своего ангела-хранителя и, поддерживаемый надеждой отчаяния, искал его в самых необычных местах. Он расспрашивал о нем у гадалок, у магов, у прорицателей, которые в грязных лачугах открывают неисповедимое будущее и распоряжаются всеми кладами на земле, нося штаны с порванным задом и питаясь скверным сыром. В тот день Морис разыскивал на Монмартре одного сатанического священника, который занимался черной магией и совершал заклинания. После того Морис отправился к Бушоте исполнить поручение мадам де Лавердельер, которая устраивала праздник в пользу охранения деревенских церквей и хотела просить участвовать в нем Бушоту, ставшую внезапно, неизвестно почему, модной актрисой. Бушота посадила гостя на маленький диван в цветах, сама села по просьбе Мориса рядом с ним. И сын достойных родителей изложил певице желание графини де Лавердельер. Эта дама надеялась, что Бушота споет одну из тех песен о Капашей, которые так нравятся светским людям. К сожалению, графиня де Лавердельер может предложить лишь очень скромное вознаграждение, совершенно несоразмеримое с качествами артистки. Но дело шло о такой доброй цели. Бушота дала согласие на свое участие и приняла все условия со щедростью, обычной для бедных по отношению к богатым, и для артистов по отношению к светским людям. Бушота была бескорыстна. Вечер в пользу деревенских церквей интересовал ее. Она всегда вспоминала со слезами и рыданиями свое первое причастие и еще теперь сохраняла веру. Когда она проходила мимо церкви, у нее являлось желание войти в нее, в особенности вечером. Оттого она не любила республику, которая старается разрушить церковь и армию. Ее сердце радовалось, видя, как возрождается национальное чувство. Франция поднимала голову, и в мюзик-холле теперь больше всего аплодировали песенкам про солдат и про сестер милосердия. Тем временем Морис вдыхал ароматы ее рыжих волос, острый и нежный запах ее тела, все соли, которыми дышало оно, и в нем проснулось желание. Он чувствовал ее, такую нежную и горячую, близко около себя на маленьком диване. Он выразил свое восхищение ей как актрисе, ее талантом. Она спросила у него, что он предпочитает из всего ее репертуара. Он его совсем не знал, тем не менее нашел ответы, которые ее удовлетворили. Она, сама того не замечая, продиктовала ему их. Тщеславясь, она говорила о своем таланте, об успехах, как ей хотелось, чтобы о ней говорили. Она была неиссякаема в рассказах о своих триумфах. В конце концов, то была сама наивность. Морис воздал искренние похвалы красоте Бушоты, свежести ее лица и стройности ее фигуры. Она достоинство своего лица приписывала тому, что никогда не белится. Что же касается форм, она согласилась, что у нее всего в меру и ничего лишнего, и чтобы иллюстрировать свои слова, она провела руками по всем контурам своего очаровательного тела, приподнявшись слегка, чтобы удобнее обвести рукой счастливые части, на которых она сидела. Морис был весьма взволнован этим. Смеркалось. Она предложила зажечь лампу. Он попросил ее не беспокоиться. Их беседа продолжалась, сначала веселая и шуточная, затем интимная, очень нежная, с некоторой томностью. Бушоте казалось, что она знает Мориса де Спарвье уже давно, и, считая его за порядочного человека, она стала делать ему признание. Она сказала ему, что была рождена, чтобы стать честной девушкой, но что у нее была скупая и бессовестная мать. Морис навел ее снова на разговор о ее наружности и возбудил в ней искусной лестью пристрастие к самой себе. Терпеливо и постепенно, несмотря на пыл, который все возрастал в нем, он рождал в ней желание, чтобы ею еще больше восхищались и любовались. Платье открылось и само соскользнуло на пол, и живой атлас ее плеч блеснул в таинственном свете вечера. Он был так осторожен, так ловок и искусен, что замкнул ее в своих объятиях, горячую и бессильную, прежде чем она заметила, что успела согласиться на что-нибудь существенное. Они смешали свои дыхания и шепот, и маленький диван в цветах вздыхал вместе с ними. Когда их чувства стали вновь выразимы словами, она шепнула ему на ухо, что у него кожа нежнее, чем у нее самой. Он сказал ей, держа ее в объятиях: «Как приятно сжимать тебя так! Кажется, что у тебя нет костей!» Она ответила, закрывая глаза: «Это от того, что я тебя люблю. От любви во мне тают кости. Я делаюсь вся мягкая, вся растворяюсь, как студень». При этих словах вошел Теофиль, и Бушота пригласила его поблагодарить Мориса де Спарвье, имевшего любезность принести приглашение от графини де Лавердельер. Музыкант был счастлив найти мир и тишину в доме после целого дня тщетных поисков, пошлых уроков, неудач и унижений. Ему предлагали трех сотрудников, которые должны были вместе с ним подписать его оперетту и разделить права автора. Ему ставили также условие, чтобы он ввел танго при дворе королевы Галконды. Он пожал руку молодому Деспарвье и упал усталый на маленький диван, который на этот раз не выдержал, лишился сразу всех четырех ножек и внезапно рухнул. И ангел покатился на пол, на часы и портсигар, выпавшие из кармана Мариса, и на бомбы, принесенные князем и старым.